моделирование и воображение, и четвертое я уже подзабыла.
Слушайте классическую музыку,
и у вас 100% никогда не будет в жизни.
Молодец.
Музы не молчат.
Приветствую вас всех. В эфире наш подкаст «Музы не молчат». Как обычно, его ведут Оля и Олеся. И у нас сегодня гость... Гостью зовут у нас Татьяна Оттер, и она у нас фотограф. Фотограф-экспериментатор, человек, который любит искать новые какие-то подходы к фотографии. Ну и, наверное, она немножко о себе сама скажет пару слов.
Всем привет! Как Олеся сказала, что я... меня зовут Таня. Фотографии я на самом деле не так давно, 5 лет. До этого я работала 10 лет в государственном учреждении, инспектором по пищевой безопасности. И после второго декрета меня немножечко накрыло творчество и бросила работу, ушла во фриланс. Нисколечки не жалею. Наслаждаюсь тем, что делаю, и пытаюсь это заразить всех вокруг.
Так, Оля тут машет руками, значит, я, наверное, что-то забыла. Давай, дополняй.
И наш подкаст мы записываем на платформе talkabout.ee.
Молодец. Вот, да, я сегодня хочу рассказать вообще, зачем мы позвали сегодня Татьяну, и что у нас все-таки за такая тема будет. Тема звучит у нас как насмотренность и наслышанность, да, и почему мы эту тему выбрали. Эта тема, она соприкасается с таким пониманием, как креативность, да, откуда ее брать, что такое у нас эстетический интеллект, да, из чего он формируется. Ну, так как мы у нас, я в большей степени отвечаю за музыку, именно классическую музыку, Оля у нас представитель именно художественной индустрии, вот, а Таня у нас сегодня вот как раз фотограф, который у нас, как я знаю, в том числе и на концерты ходит, и оперу посещает. В общем,
и
об этом
музей,
мы...
И, да. музей,
и музыкальную школу закончила.
И музыкальную школу еще закончила. То есть человек с таким достаточно большим бэкграундом творческим. И, в общем, поговорим сегодня, да. Что такое, да, насмотренность, наслышанность, где ее брать, как она влияет на нашу жизнь. Затронем такую тему, как искусственный интеллект. Он сейчас немножко всех будоражит. Все переживают, что у нас творческие единицы могут куда-то исчезнуть и стать никому не нужными, именно потому что вдруг искусственный интеллект у нас всех сразу так и заменит. Ну, начнем мы с чего?
Вообще, наверное, стоит начать, что подразумевается под насмотренностью вообще, что это такое, зачем это надо, кому это надо.
Ну вот насмотренность это такой как бы термин, который я чаще слышу, да, вот мы обсуждали, да, что как бы насмотренность это вроде с ней вроде бы понятно. Вот с чего, вот что можно туда внести, вот, насмотренность? Что?
Ну я назвала бы это как некое... визуальная информация, которую мы поглощаем, некая пища для мозгов, то есть как мозг у нас можно сравнить с какой-то губкой, куда мы все впитываем, и это все там остается. Это некий ЗОЖ для мозгов. Можно питаться чипсами всю жизнь, а можно есть хорошую, качественную пищу.
Разнообразную.
Разнообразную, да. И от этого, конечно, будет зависеть качество нашей жизни, не только здоровье, но и именно ментальное, наверное, скорее всего.
Ну вот, раз упомянули про ЗОЖ и качество также пищи, да, или чипсы, или остальное, начнем, наверное, с первых шагов, когда человек в детстве, да, вот в какой среде он формируется, да, и, соответственно, у него какая-то первая стадия насмотренности будет зависеть в том числе от его родителей, которые ему, наверное, что-то должны как бы со своей стороны преподнести, да, вначале.
Как мы в прошлом подкасте рассказывали про то, что с детства нас формирует среда, в общем-то, и нужно отталкиваться от того, что мы видим вокруг. Что мы видим, что мы слышим, что мы поглощаем в себя, и поэтому родители все-таки оказывают в этом плане в детстве самое большое влияние.
Вот, Таня, ты считаешь, вот насколько вообще... Вот бывает такое понятие, когда вот как теория разбитых окон, да, когда дети, например, находятся, скажем, в таких местах или, может быть, районах или улицах, которые вокруг окружены, ну, скажем так, не очень благополучные районы, соответственно, немножко там обшарпанные какие-то дома, соответственно, где-то что-то поломано, где-то какой-то вандализм происходит, и мы немножко как бы об этих людях имеем какое-то представление. Насколько ты думаешь, вообще человек в состоянии поменяться, вот если вот он рос вот в этой среде, он наблюдал все это вокруг себя, да, там, ну, и люди определенного склада живут, и в дальнейшем вот у него есть шанс, он останется таким же или у него есть шанс все-таки измениться?
Вот Я, кстати, сама родом из Нарвы, вот. И росла я на Крингольме, если знаете, что это такое. То есть, как бы это не самый, так сказать, элитный район города Нарвы. Вокруг было, да, много разрухи, но при этом как-то все равно это сохранялось. И, наверное, это благодаря, наверное, моей семье. То есть, наверное, мне просто повезло, что я попала в такую среду, где у меня были замечательные учителя, были замечательные родители, которые... Вот я сама пошла в музыкальную школу, у меня появилось желание, мне захотелось научиться и играть на гитаре. Я пошла буквально в очень даже уже взрослом возрасте, мне было 14 лет, когда я поступила в музыкалку, и я погрузилась в это, то есть там абсолютно другое общество, другие люди и какие-то концерты, и я пела в хоре, и мы ездили в различные страны, выступали. То есть это как бы формировало все, что вот мой, так сказать, кругозор сейчас. То есть он это... То есть сейчас я смотрю на это, и я понимаю, что это огромное влияние на меня сейчас.
Ну вот да. Ты вот недавно как раз у тебя был воркшоп, да, в Нарве.
Нет, менялся... будет
еще. Да. Ну, меняется город, меняется вот это вот насмотренность. Ну, просто мы знаем, что там у нас, что у нас сейчас там есть у нас.
Арт-резиденция,
много проектов художественных.
Да, как со стороны вот кажется, вообще? Что там прям движуха, там жизнь кипит, и все происходит как-то прям очень насыщенно в этом плане.
Ну вот мне очень сложно сказать, потому что я не так часто бываю в Нарве, стараюсь, но не как бы... Ну, что-то меняется, что-то нет. Я думаю, что все равно это как бы от людей зависит именно. Вот если люди хотят творить, то они будут творить в любой ситуации, да.
Ну, то вообще, есть... на самом деле, заметила положительную тенденцию, ну, что да. Все-таки в Нарву пытаются каким-то образом менять эту обстановку, атмосферу тем, что туда... Ну, вот эти дни оперы нарвские, да, да которые да, достаточно да. Большой фестиваль.
Баба там Лава. Еще
Баба Лава.
Нарвастейшн, да.
Вот-вот. И плюс еще арт-резиденции, то есть там много проектов мы видим, то есть какие-то создаются. То есть через вот эту вот попытку менять вот, представление об этом городе, да, в том числе через вот эти различные способы нового видения, да, и
но фестивального. Опять же, я задумала свой воркшоп там для фотографов. Мы делаем воркшоп на Крингольмской мануфактуре. Это закрытая территория, и это был как раз такой... порыв мой немножечко рассказать о Нарве, чтобы люди все-таки как-то увидели и посмотрели на нее немножко другими глазами. Не только глазами сомнения, но вот что в Нарве есть потенциал, что туда можно приехать и сделать что-то креативное, интересное и запоминающее. Вот, поэтому ну, это вот будет, кстати, через неделю деле, посмотрим, вот как пройдет.
У нас в Эстонии же мы заметили, что вот эти районы все, особо бывшие заводские районы, да, как да. Они преобразуются,
да, да, да не только в Эстонии.
Преображаются. Но вообще это действительно большая такая как бы, попытка и модное, скажем, течение, и оно отклик определенный у людей получает, потому что это действительно хорошо, когда есть вторая жизнь, и изменить немножко взгляд да, на вот эти вот здания с первого раза, которые, кажется, уже все невозможно спасти.
Вот. А потом, сейчас очень большой, огромный тренд на некое ретро. Люди хотят искренности, хотят вот этой ламповости, все устали от успешного успеха, и вот поэтому сейчас вот заводы...
Люди хотят отмотать назад, да, там можно
вот
что-то
эти
изменить.
Песни,
да?
Которые «Приходи на кухне», все это некий такой вот тренд.
Да, и вот сейчас мы переходим плавненько ко второй части, это вот когда человек, я затронула, что вот когда человек взрослеет, и он начинает уже сам немножко ориентироваться, да, что ему выбирать, что ему слушать, что ему видеть, да, вот, ну, я начну, например, с наслушанности, да, это такой менее, скажем, ходовой термин в аудитории, но именно вот с наслушанности, наслышанности это тоже очень важно, потому что мы же, как бы, начиная с детства, да, ну, кому, конечно, мамы поют, колыбельки, да, и вот дальше, это действительно очень сильно отражается на нас, на всех, вот, и этот термин немножко люди, как бы, ну, упускают, да, в моменте в своем, вот, что не упоминают, но я считаю, что как раз-таки музыкальная часть, это у нас то, что максимально влияет на вот эти когнитивные функции головного мозга, потому что она, музыка у нас 4 разные сферы интеллекта развивает, это, по-моему, единственное вообще то, что может развивать сразу 4. Это эмпатическое, это как раз когнитивное, это у нас 3D-моделирование и воображение, и четвертое я уже подзабыла. Вот, ну, в общем, я помню, что было точно 4. Вот. Ну, и вот когда человек становится взрослым, да, когда человек уже, ну, можем, скажем, со студенческих... Вот ты мне вчера задала один интересный вопрос. Mm-hmm. Говорит, а нужно ли вообще... обычному человеку, да, вот, ну, скажем так.
Наслушанность и насмотренность.
Да, ну, что именно зачем? Подразумеваемое под
зачем
обычным?
Она,
да.
Зачем она нужна вообще? Вот, ну, обычному человеку, который не связан никаким образом с визуальным каким-то искусством, с образами или с музыкой. Причем ни с каким искусством, если человек не связан, зачем ему это надо? Вот это вот насмотренность, наслышанность, туда же начитанность. Для чего?
Ну, в общем, скажем, человек, который вот на заводе, ну, да, да, смену отстоял, да, он пришел домой, и вот у него там смены, там, скажем, там, ну, сколько, сутки через двое, да, и вот два дня у него каких отоспался, и вот дальше, да, вот какие-то моменты, чем он себя займет. Насколько вот
вообще, насколько ты считаешь это важно и нужно вот обычному человеку?
Ну, как вначале мы сказали, что это пища для мозга, и я думаю, что... В конце концов, это все-таки, если мозг работает, то он будет работать. То есть это, я думаю, что это как мышца, которую надо тренировать. То есть если мы не будем правильно питаться, мы в конце концов
загубим свое здоровье.
Точно так же
ментальное здоровье
должно быть тренироваться. Если мы ему не даем никакой пищи, то он как бы быстро... Я не знаю, как правильно сказать.
Ну, скорее всего, можно простым словом сказать деградировать.
Деградировать, да,
активно,
То есть, опять же, это какие-то ментальные болезни, Альцгеймер и так далее. То есть, это все-таки, когда ты смотришь, слушаешь, впитываешь в себя много разной информации.
Простраиваешь новые нейронные связи.
Да, вот я к этому как раз и шла.
Да, то есть у нас пластичность мозга, да, она улучшается за счет того, что мы его все время как-то вот заставляем все-таки по-новому воспринимать что-то. Ну, и, конечно же, еще мы обсуждали, что очень важно для того, чтобы человек себя чувствовал хорошо, ему нужна определенная порция дофамина. То есть это дополнительная порция дофамина, когда человек слушает то, что ему нравится, да, или видит то, что ему нравится, а дофамин, он в том числе отвечает за то, чтобы у человека не так быстро наступила деменция или не так быстро, например, произошло такое заболевание неприятное, как Паркинсон, потому что это как раз то, что связано с тем, что перестает вырабатываться дофамин, да, и происходят вот такие нехорошие заболевания в более зрелом возрасте. Вот.
Но опять же, это не панацея. То есть, как бы мы не можем сказать, что вот слушайте классическую музыку.
И у вас 100% никогда не будет в жизни.
Ну, тут важный момент именно, чтобы нравилось.
Ну да.
Вот у меня вот как раз вот такой момент, и это я так человек, который все время так борец за качество, особенно музыкальное, да, вот у меня есть. Вот как понять, что хорошо, что плохо? Вот какое вот ты принимаешь, да, а которое тебе все-таки совсем не твое. То есть это вот боясь сказать, что мне это не нравится, вот как мы вчера даже обсуждали, что если вот тебе, например, да, дают картину, да, какую-то,
да.
Говорят, что она, ну вот это Пикассо, а ты смотришь и понимаешь, что, ну вот, ну,
Пикассо,
ты скажешь,
Пикассо,
ой,
мне
классно,
не нравится.
Классно,
ну, потому
классно,
что
потому что это
Пикассо,
Пикассо, потому
да.
что ты не имеешь права уже сказать против Пикассо ничего, да, это как бы уже такое имя, вот, завоевавшее огромную
хотя
популярность.
Вот, хотя
да.
у меня есть подруга, которая никак не связана с этими визуальными искусствами, она говорит, мазня, мне не нравится, несмотря ни на что, несмотря ни на какое-то имя, Пикассо ей, например, тоже не очень нравится. Она более
другого. Ну, это
все
такое субъективное на самом деле. Это, я думаю, что каждый для себя должен найти то, что ему вот именно это близко. Кому-то нравятся картины, кому-то нравится музыка, кому-то нравятся фотографии, потому что и тут нельзя навязывать. Ну, вот как в школе у нас ставят за музыку оценки, ну как, или за рисование ставят оценки. Ну, как может какой-то человек, грубо говоря, оценивать твое умение рисовать? Потому что это отчасти либо дано, либо не дано. То есть, да, это можно натренировать. Если там 10 лет учиться рисовать, то ты, в конце концов, ты научишься рисовать. Но, опять же, это будет в чьих-то глазах это будет очень субъективно, скажут, да ну нафиг, это какая-то...
Очень посредственно.
Ну вот как ты формируешь свою насмотренность? Ну ты фотограф, который все время ищет какие-то новые, вот интересные, чтобы проект был. Да, ты же не просто как бы чисто коммерческий, да, у тебя же всегда как творцу хочется что-то вот попробовать что-то новое, да? Вот, и, вот твой этап вот этого формирования, твоей вот этой самой насмотренности, да, да, и, или наслушанности, что тебе помогает, mm-hmm. потому что это тоже иногда вызывает какие-то ассоциации, да, если ты что-то слушаешь, у тебя может возникнуть в голове определенная картинка, которую ты решишь вдруг воплотить в жизнь.
Mm-hmm. У меня это происходит так, что я смотрю очень много кино, и смотрю очень много разного. То есть есть, например, в мире фотографов есть определенные фильмы, которые считаются, что каждый фотограф должен их посмотреть. Mm-hmm. На самом деле любое кино может вдохновить. То есть вообще даже какой-то там сериал «Саша и Таня». То есть ты вот там смотришь его и думаешь, блин, вот тут было классно, и из какой-то просто мелочи может вырасти какое-то вот вдохновение. Я смотрю кино уже давным-давно другим взглядом. Если я смотрю даже просто какой-то сериал, я смотрю и анализирую, как стоят герои, откуда идет свет, почему они так стоят. То есть у каждого даже какой-то сцены есть какой-то некий подсмысл и так далее. То есть и вот этот анализ помогает найти уже какую-то, так сказать, отправную точку, к чему можно уже развивать свою фантазию.
А ты всегда так кино смотришь? Или
вот... Последние 5 лет, да!
Не устаешь ли ты от этого, что ты постоянно анализируешь?
Иногда я специально хочу посмотреть какой-то очень... плохой фильм, чтобы вот и уйти от этих визуальных образов. Иногда, да, я очень устаю, я даже вот по улице иду, и у меня в глазах все время вот кадр, то есть там я каждый угол смотрю с точки зрения, а что бы я здесь сфотографировала. Это прикольно, но иногда от этого устаешь, как бы, да. Если продолжить вот тему вдохновения, то есть это, конечно, всякие концерты, блин, всякие. Угу. Я хожу на разные концерты. С недавних пор мне понравилось ходить в художественные галереи. И про галереи мне хочется добавить такое, что просто смотреть картины неинтересно. Даже их анализируя свет и цвет, для каждой картины нужен контекст. И для каждой музыки нужен контекст. То есть ты просто можешь прийти и смотреть того же Пикассо и думать, что это какая-то мазня. Но если взять информацию и почитать, когда он это написал, в какой период жизни, почему он это сделал, и тогда у этой картины находится уже какой-то другой смысл, и ты уже смотришь на это совершенно другими глазами. Также слушать музыку, оперу, балет, это тоже надо брать либретто, читать и понимать, о чем эта музыка, а не просто так.
Ну и приблизительно знать, в какую эпоху человек жил, который это писал, чем он жил.
Да. Например, вот взять того же Рубенса, который рисовал только пышных женщин. И почему? А потому что это во времена Рубенса.
Он еще рисовал потрясающие портреты, на самом деле. Просто он как бы известен больше именно какими-то оголенными, скажем так, картинами. А у него очень-очень замечательные портреты. Он один из самых таких вот хороших портретистов своего времени был. То есть тоже такой момент. Вот. А тебе, Оля, что помогает креативить? Вот, давай, как дизайнер.
Что мне помогает? Да, в общем-то, я думаю, то же самое, что и у Тани. То есть я стараюсь уйти от непосредственного просмотра дизайна в своей работе, потому что это очень часто мешает. Невозможно, то есть это получается переливание из пустого в порожнее, как бы ты вот взял из одного, переложил на какую-то другую сферу какой-то там визуальный образ, какую-то изюминку какую-то, но по большому счету это все не совсем плагиат, но практически то же самое,
ну, что... Начинаешь повторяться,
да, ты чувствуешь, что ты всё равно какие-то... Повторы. И чтобы от этого уйти, я стараюсь вообще очень минимально смотреть дизайн. Да, все равно, конечно же, я его смотрю, потому что я без этого в своей профессии никак не могу уйти от этого. Но, опять же, стараюсь фильмы смотреть, какие-то слушать разнообразную музыку, посещать разные концерты, разные выставки и вообще путешествовать, куда-то выезжать, просто отвлекаться на отвлеченные темы, потому что, чтобы мозг отдыхал. Мне кажется, что выдавить из себя что-то, когда ты в тревоге, в постоянном вот этом, нужно что-то сделать, сейчас мне нужно быстро что-то придумать, это вообще никак не сработает.
Особенно в эпоху соцсетей с этим, мне кажется, очень сложно. Сложно, да, когда ты периодически отвлекаешься, да, на все эти вновь появляющиеся какие-то продукты, и ты...
Очень это... все это быстротечно, и ты не успеваешь за всем этим следить, а хочется чего-то такого...
Вау!
Ну вот, вот я пришла к выводу иногда то, что вот нету смысла сейчас следить за бесконечной сменой трендов, да, как мы видим, они сейчас у нас меняются очень быстро, да, то есть если раньше либо там на 10 лет, то сейчас это год максимум, либо да, в лучшем случае.
Это в лучшем случае. Да. И либо ты какой-то тренд используешь ситуативно, и прям вот он буквально вышел, ты его хоп, подхватил и что-то сделал, что-то выдал, либо ты вообще просто даже не заморачивайся, иди дальше и занимайся тем, чем ты занимался до этого.
Ну да, то есть и я вот для себя выбрала, например, все, что хорошее, оно, в принципе, уже придумано, а не нами. Вот. И для того, чтобы что-то хотя бы скомбинировать, да, для себя, то я, наверное, больше обращаюсь к тому периоду, который был до нас, да, ну, хотя бы до середины 20 века. Ну, если брать музыку, в моем случае, то я не ханжа, я не слушаю исключительно только классическую музыку, нет, я люблю разные направления, но просто я их уже анализирую. То есть я уже, когда слушаю, да, я понимаю, что для чего это создано и почему, да, и почему это, например, вдруг стало популярным, на какой основе, да, если человек создавал для идеи какой-то очередной, да, там вот, например, чтобы что-то дать новое миру, или для того, чтобы просто зарабатывать какие-то большие деньги. То есть для меня вот это вот, я еще считаю, что разнообразие важно, да, угу. Потому что вот я, например, тоже обожаю кино, я люблю смотреть, особенно потому что в кино огромное количество отсылок ко всему.
Очень вообще.
Там идет к живописи бесконечное количество отсылок, ну, к каким-то старым уже ретро, там, каким-то фильмам голливудским тоже есть отсылки. Музыки сколько, которая... У нас даже был предмет такой, у нас музыка-кино, и нам постоянно рассказывали, насколько вот это вот важно, да, для усиления вот этого ощущения, да, той или иной ситуации, которая происходит.
Для вот. Усиления эмоций.
Да, да. И для меня, кстати, вот качество... Вот я сериалы сейчас люблю смотреть, их там тоже огромное множество, и для меня как раз показатель качества, когда, ну, я преимущественно, конечно, смотрю англоязычные сериалы, если там звучит классика, это хороший сериал. Это не потому, что там классика, а потому, что это как-то вот действительно умеют делать. Так что вот они ее все время вклинивают, и оно добавляет какой-то определенный шарм, да, или более такое убедительнее становится для меня. Да.
А, кстати, не во всех сериалах есть и кино. Ну, вот последних я даже обратила внимание, что мало музыки стало использоваться.
Ну, вот последний фильм вчера.
Вот, например, ну, отсылка, например, возьмем Нолана, у него все время музыка.
Сейчас, да, потому что Нолан один из больших поклонников классической музыки. Это один вот как раз, когда я искала представителей вот этих вот, как бы, скажем, известных личностей, да, там и Билл Гейтс был в свое время, он всегда слушал музыку, потому что она ему помогала принимать какие-то более серьезные решения, выходить из положения. И вот как раз Нолана там тоже упомянули как большого поклонника классической музыки. То есть для него это не последнее место она в его жизни занимает, и он поэтому ее использует. И вот как раз последний фильм, вот «Финикийская операция».
Тропа.
Да, или как...
Тропа, по-моему.
Вот, как раз. И тоже это как раз там звучит музыка Стравинского. «Финикийская схема», да.
Уэс Андерсон.
Да. И там вот конкретно вот мне так понравилось, что он прям указал все имена. Ну, то есть для него это важно было, да, вот. И огромное количество визуала с отсылками, опять-таки, огромное количество добавления музыки Стравинского, то есть это потрясающе, то есть это здорово.
Вот я люблю, как, собственно, Таня уже про музей сказала, про картины, да, что читать изначально, почему вообще, в принципе, создана была эта картина, да, что на ней изображено, какой контекст вокруг нее. И я обожаю смотреть фильмы, а потом про них читать, рассмотреть разборы. И также про литературу очень обожаю просто какие-то отсылочки вот эти. А почему вот тут было там сказано вот это? А почему здесь визуальный образ вот такой? Потому что очень много еще постоянно отсылок к Библии. Я знаю, что очень много и в фильмах, и в литературе, и везде, и в творчестве тоже. Очень много этих отсылок, и мне вот интересно разбирать вот на микроны, что же там дальше, почему же вот так,
ну, то
вот
есть
это было сделано.
Делаем такой вывод, когда человек становится взрослым, да, и он, если у него есть интерес вот этот, когнитивность свою повышать, да, любознательность свою повышать, то он в любом случае, да, как Таня правильно сказала, контекст изучает, да, когда вот мы идем в музей, не просто там, чтобы вот картины ушел и ничего не запомнил, ты идешь, например, на конкретную уже какую-то картину или коллекцию определенную, и ты себя готовишь к этому. Также идешь если в театр, то ты, конечно, лучше себя заранее подготовить, иначе ты, во-первых, ничего не поймешь, потому что иногда это все же не иногда, а практически всегда на иностранном языке, вот, то, конечно же, лучше немножко себя уже так это, натренировать, да, и также с фильмами. Но с фильмами интересно, да, потому что ты, когда уже смотришь какой-то вот хороший, качественный продукт, ты уже видишь о, а я знаю, да, вот откуда это, вот, наверное. Ну, о, я знаю, где это.
Для этого нужно уже обладать.
Ну да, это вот это определенное, это вот усилие, которое надо предпринимать человеку, который, наверное, не является профессионалом, да. Вот я всегда говорю, с большим уважением отношусь к тем людям, которые находят в себе силы и время что-то такое изучать. Вот я помню, я все время привожу пример, у меня был знакомый врач-хирург, кардиолог. Ну, то есть, понимаете, да, это достаточно трудоемкое занятие. И он ходил в оперный театр с клавиром. Я, конечно, это понимаю, что это too much вообще, но он реально, он ходил, и вот он прям изучал. Вот ему настолько было важно, видимо, как вот в человеке копаться, да? Также ему было важно вот в этом во всем материале копаться, же он прям вот это все научился, это все читать, понимать, и нашел для себя время между этими конференциями бесконечными.
Но тут, мне кажется, даже больше не усилия над собой, а именно интерес.
Интерес, любопытство. Вот этот момент, да, вот этот вот азарт, научиться вот брать что-то вот такое интересное, находить для себя, изучать, вот идти,
почесать,
пользоваться. Оно же это все есть. И вот мы сейчас перейдем к такой вот болезненной, наверное, немножко теме для...
Я хотела обсудить тоже. Ну, допустим, а как мне, если я не связана никаким образом с музыкой, вот эту музыкальную наслушанность поиметь? То есть мне куда? В оперный театр идти? Мне нет, сразу там говорю, на 3 часа?
Если ты совсем зеленый, в оперный театр лучше не идти. Иначе это закончится все тем, что ты туда придешь и больше ты закроешь для себя это навсегда. Потому что это, скажем, такая уже точка... можно, конечно, пойти с ребенком. Есть прекрасные постановки для детей, такие небольшие.
Для младенцев.
Да, для младенцев там надо... У нас уже младенцев нету.
Мы можем просто постоять, и мы новички.
Начать какие-то, с юмором очень часто именно для детей что-то такое, которое легко воспринимать, вот. А начать хотя бы с небольших концертов, каких-то прослушиваний недлинных произведений, потому что они же все у нас есть в доступе сейчас. Mm-hmm. У нас есть замечательный YouTube, который можно открыть и послушать там. Выбрать для себя. Вот хотя бы. Есть такая, кстати, по-моему, даже специальная терапия, чтобы человек в какой-то степени снизил собственную тревожность. Ему надо каждый день, не все время, а именно какой-то период, 10 минут в день слушать классическую музыку. И происходит какое-то действительно преображение внутри. То есть можно даже попробовать найти 10-минутные произведения, выбрать, конечно, то, что тебе по душе, и вот периодически вот слушать. Хотя бы начать с 10 минут.
Я, честно говоря, обожаю работать под спокойную классическую музыку. Вообще я ее включаю на фон и работаю, потому что я не могу работать под что-то, под музыку со словами. Я не могу работать с музыку с каким-то... под музыку с ритмом, то есть каким-то прям...
Просто это заканчивается танцами и песнями.
Это вот как раз и есть, это вот уже доказанное прям научными опытами о том, что именно спокойная, не отвлекающая спокойная музыка увеличивает трудоспособность вообще любую. То есть,
она помогает погрузиться в процесс как-то.
Да, да. И вот эти вот люди, которых я упомянула, там и Билл Гейтс, и Илон Маск, и все остальные, которые у нас в свое время зарабатывали капиталы, они как раз пользовались этим, что они включали именно спокойную классическую музыку, и они вот находили способ... Да.
Хотите быть богатым?
Да.
Слушайте классическую музыку.
Вот. Где мой золотой батон? Где мой золотой батон? Я, видимо, уже слишком ее переслушала.
Это уже профдеформация какая-то.
Деформация происходит. Вот. Давайте теперь поговорим об искусственном интеллекте. Да? Все так переживают, что он нас всех заменит. Вот. В какой-то степени что-то он делает действительно неплохо, но есть определенные моменты, с которыми мы, например, можем не согласиться. И я, например, стою на той точке убеждения, что я считаю, что он нас не заменит. Он будет нам как вспомогательное звено, которое помогает нас иногда держать вот каких-то...
За которым еще перепроверять нужно.
Это да, но вот именно как вот чисто планер, вот он хороший планер, он тебе может там написать план действий, да,
помощник.
На неделю. Помощник, да. А вот именно в искусстве я считаю, что он нас не заменит. Вот что, Тань, ты по этому поводу думаешь?
Я тоже думаю, что он нас не заменит. Возможно, это будет какой-то симбиоз. Почему? Я думаю, что просто у него нет воображения такого, как у людей, и он не может... Это воображение нельзя сгенерировать. И очень хороший есть пример. Я недавно видела на Ютубе передачу. не помню, как она называлась, но смысл в том, что если тому же чату GPT сделать запрос «нарисуй стакан, бокал вина», где вино переливается через край. И там несколько раз сделали этот запрос, и он все время присылал картинку, где вино только в половине стакана. И там им объясняют, что он не может это сделать, чтобы через край, потому что он основывается на том, что уже сделано. То есть он ищет где-то в интернете примеры того, чего мы спрашиваем. И если он не может это найти, то он генерирует вот максимально, что он может приближённо найти. То есть если человек не создал картинку, где вино переливается через край, то и чат не может это создать.
Ну, то есть он фактически он плагиатит чужие идеи, потому что он, по большому счету, вот правильно ты сказала, чего у него нету, это воображение, да? Потому что у нас есть понимание, вот это эмпатия, да, эмпатия к тому, что мы увидели и как на нас это произвело. Потому что на каждого человека же, в принципе, эмпатия у каждого она на разной стадии. То есть, если мы видим какое-то произведение или слушаем какое-то произведение, оно на каждого человека по-разному влияет. А вот как раз у искусственного интеллекта с этим большие проблемы, потому что у него чаще всего это набор схем, алгоритмов, матриц, вот, в любом случае вот это ему не преодолеть. И он, кстати, на самом деле, если с ним начинаешь так беседовать на эту тему, он как раз соглашается, что вот этот момент никак.
Ну, потому что он собирает информацию из уже существующей в интернете, он не может воспроизвести ничего кардинально нового, потому из-за как раз-таки отсутствия воображения. Пока что. Вдруг его научат. Это не, ну, не знаю,
я думаю, образом. Для того, чтобы научить искусственный интеллект воображению, надо сначала изучить досконально человеческий мозг. А вот с этим у нас мы еще очень-очень далеко, мне кажется, с этими вообще у нас там совсем мало всё изучено. Вот. И что касаемо вот как раз-таки искусства, да, это мне всегда казалось, что вот по поводу вылизанности картинки, да, вот когда...
Это, про это я тоже могу сказать.
Да, да.
У нас мозг устроен так, что если мы видим какое-то неправильность в картинке, например, вот когда мы смотрим на картинку, где очень много ретуши, то есть человек, где все замылено, нет морщин, нет теней и так далее, то есть мозг автоматически считает то, что это что-то не так, это что-то неправильно. Мы даже можем это не понимать, но мозг уже знает, что здесь что-то не так. Поэтому все искусственное у нас вызывает некую тревогу и волнение. И поэтому все, что искусственно создано, как ни крути, как это ни круто было бы сделано, это действительно там... То, что делает там Midjourney, это на самом деле классно выглядит, но все равно мы это считываем как искусственное. Это неплохо.
Да, мимика какая-то не та, движение.
Ну, это классно, это в своей какой-то степени это даже хорошо. Это так должно быть. То есть, ну, опять же, кто генерирует эти изображения без промпта этого изображения, он просто так этого не делает. Ну, то есть для того, чтобы создать какую-то прикольную картинку, надо сделать промпт. А кто делает промпт? Делает человек.
Специалист, да. Который понимает, конечно, что ему нужно сгенерировать.
То есть, как бы, по крайней мере, это так. По крайней мере, сам он ничего не может придумать.
К ну, сожалению. Вот этот вот нейронный инфекция, или вот когда возникает вот эта вспышка, да, вот которая у нас там возникает, от момента вспышки до момента действия восприятия, это же огромная скорость. То есть настолько это, мне кажется, и вот в компьютере или искусственному интеллекту преодолеть вот эту скорость, когда у нас появляется, да, там какая-то вот эта лампочка зажглась, да, и у нас проявился какой-то вот в творчестве, ты что-то создаешь. То есть это, мне кажется, тоже, мне кажется, не преодолимая история для искусственного интеллекта. Если только искусственный интеллект не начнут выращивать из каких-то биологических
стволовых
клеток. Вот это, потому что то, что касаемо компьютера, все-таки это немножко другая история. Я даже специально погуглила на эту тему, что и это два момента, которые не может он преодолеть. Это называется парадоксальное предпочтение, да, или интенционализм, это когда мы ищем намерение автора. Вот то, что, вот как нас в книжке раньше учили читать, да, что хотел сказать автор, да, или, например, когда мы слушаем какое-то произведение, мы тоже и пытаемся понять все-таки, что хотел
сказать
композитор. Контекст. И вот как раз вот у искусственного интеллекта это преодолеть не может, а у людей есть подспудно вот это вот желание сродниться с тем самым автором, который все это создал.
Вот. И второе, это, конечно же, эмпатическое восприятие. То есть то, что я сказала, у всех эмпатия на разном уровне. У кого-то она прям глубинная, и там всплеск эмоций можно получить сразу, а кому-то нужно для этого время. Это тоже то, что он не сможет никак преодолеть.
Вот у меня эмпатия зашкаливает, я поэтому не смотрю грустные фильмы, потому что это закончится просто слезами, и я уже изначально начинаю читать, про что фильм, так, все, до свидания, не хочу. Как бы, да, для меня...
А
вот
я иногда люблю устроить себе... Да, я люблю устроить
Нет, вот я понимаю, что я не выдерживаю это. Я иногда попадаю на какое-то кино, и там в середине где-нибудь подвох, и думаю, да блин...
Как же так?
Да.
Да, это, ну, у меня тоже эмпатия такая, я себя пытаюсь все-таки немножко так контролировать, потому что музыка раскачала мою эмпатию до такой степени, что меня надо как-то держать себя в руках, потому что это действительно очень такой момент, когда ты много слушаешь разного, и ты именно любишь погружаться вот в эти сложные формы классики, современная классика, она действительно достаточно сложная для восприятия, но это такая многослойная музыка, и ты постоянно вот эти слои как бы вот ощущаешь, да, и у тебя вот, соответственно, эмпатия, она увеличивается, и ты воспринимаешь какую-то любую фальшь, даже в общении с людьми, вот когда человек вот неискренен, да, и ты уже это чувствуешь. Да? Ну, поэтому, кстати, я и на концерты хожу, но очень избирательно, потому что это мне тоже мешает иногда.
А вот что ты вот можешь сказать про неоклассиков?
Это спорное. Не, ну, я их слушаю. Некоторые мне, конечно, нравятся, потому что это уже, во-первых, все у нас и киноиндустрия очень хорошо подсела на неоклассику, и делают они свои дела вот очень хорошо, и вот эти все, кто Дюну, там, ученик Циммера и сам Циммер, и многие-многие другие молодые музыканты. Но я к ним отношусь положительно, если мне нравится. А в мире музыкантов там кто-то со скептицизмом к этому относится, потому что неоклассики — это некая форма возрождения классицизма, но с использованием новых технологий. То есть это не совсем новое явление. Mm-hmm. Вот. А кто-то считает, что они как бы и ничего нового не дали современной музыке, и как бы они существуют вроде параллельно, потому что есть уже постмодернизм, и там все совсем сложно, вот если так говорить. Я их слушаю, потому что я говорю, киноиндустрия без них уже никак не обходится.
А по поводу того, что они очень похожи друг на друга, исполнители?
Есть моменты, когда они похожи, но я все-таки нахожу тех, кто вот чем-то вот цепляет. Вот, в принципе, это же как в поп-музыке, когда артист становится вот прям артистом и звездой на несколько десятилетий, потому что он чем-то цепляет.
Uh-huh.
Да, в нем что-то должно быть, какое-то вот это вот харизма. И у музыкантов, и у композиторов, которые что-то сочиняют, она тоже там присутствует. То есть это некая харизма, которая передается через звук. И если ты это ощущаешь, что ты не видишь, что человек не просто повторяет за кем-то, то тогда ты с удовольствием можно это слушать.
Потому что я вот одно время очень любила слушать неоклассику, при нём как раз-таки работать, но в какой-то момент я поняла, что такое ощущение, что я слушаю одного и того же человека, просто одного и того же композитора, одного и того же исполнителя, я не понимаю, хотя я вижу, что разные музыка, меняются исполнители, то есть я вижу только по факту уже, потом посмотрев, что, ой, это был другой, оказывается, человек, потому что очень похожие какие-то комбинации, как будто бы вот...
Есть, у меня просто есть несколько, кого я выделяю. Вот это Хания, это польская композиторка, которая, она очень сильно отличается от неоклассиков, но она еще часто добавляет собственный вокал в свои какие-то произведения, и она ни на кого не похожа. Вот. Есть еще пару человек, которые тоже своеобразные. Но они еще очень сильно экспериментируют. Вот, ну, я слушаю тех, кто любит экспериментировать, добавляя, например, нестандартное звучание того же инструмента, фортепиано, они же, это их основной инструмент, они в большей степени с ним работают. Вот. То есть, ну, это опять-таки, надо быть открытым к чему-то. Можно прослушать, да, 5 одинаковых, но вот 6 окажется вот каким-то уникальным. Вот. Да, это сейчас модное течение, это модное явление, это обрамляется различными визуальными какими-то картинками, лазерными шоу и все остальное. Ну, это как своего рода такое легкое ответвление поп-музыки в классике. потому что людям это слушать легче.
Угу.
Конечно, если вы включите того же позднего какого-нибудь Шнитке, то вам, конечно, будет очень сложно это воспринимать. Вот. Там, ну, опять-таки, вот как Таня сказала, контекст, потому что Шнитке был очень философский композитор, и у него было очень каждое произведение, оно было прям с глубокой какой-то философской мыслью. Он все время пытался и что-то до людей донести.
Но потом мы не знаем, вот, скорее всего, Моцарт тоже не думал о том, что он будет популярным.
Моцарт вообще об этом не думал. У Моцарта было в окружении много музыкантов, которых он не считал, да, он никогда себя не считал лучше других. То есть вот то, что я про него читала, он считал себя, в принципе, на равных со всеми остальными. То есть единственный бонус, конечно, когда он был маленький, мы все его так... папа его активно пиарил везде, где можно. А когда он стал взрослым, он себя считал наравне с другими. Он очень уважительно относился к своим собственным коллегам.
Я к тому, что они, наверное, не думали, когда создавали свои произведения, о том, что вот мы сейчас напишем, чтобы так прямо на века... Я думаю, что, скорее всего, они просто писали музыку, и она просто стала популярной. То есть, как бы... Я думаю, что вот с неоклассицизмом... Да, точно так же. То есть мы не можем сказать, что как их будут слушать другие поколения. То есть, скорее всего, тот же Циммер, наверное, это будет через 100. Циммер,
он один из первых, и он уже такой прям... Он тут уже зарекомендовался себя как, наверное, уже действительно... Такой,
как классик,
да. Классический, вот, серьезный. Потому что, в принципе, к неоклассике иногда и арва-пярта относят, да, хотя там минимализм и все, и чаще всего там на сайтах где-нибудь, его имя очень часто звучит как неоклассика, хотя я думаю, что он немножко не согласится, наверное, с этим. Вот что я не помню, чтобы он себя таким называл где-то открыто. Ну.
Вообще, мне кажется, что любой творец — это просто такой, как передатчик, через которого идет какие-то... Ну, вот это вот вдохновение, да, оно прошло, если ты что-то выдал, какой-то продукт произвел и тебя отпустило. То есть мы еще, конечно, попозже об этом поговорим, когда про личность.
Да, но это будет не в этом выпуске. Да. Вот. А я вот как раз, вот, исходя из всего того, что мы уже сказали, хотела бы подвести к креативности. Вот это слово креативность, да, она очень часто звучит, особенно в бизнесе. Вот я, например, знаю, что, например, Microsoft, когда проводит какие-то собеседования, вот там у них есть творческий конкурс. И это действительно один из самых тех конкурсов, которые очень сложно пройти. То есть, если человек не обладает... Им даются задания, да, например, очень часто такие, но абсолютно какие-то абстрактные, да, вот придумать что-то, исходя вот из наличия там, ну, какой-то вот на месте, да, слепи что-то. Ну, это я уже так утрирую, конечно, точнее, ушла, но просто к тому, что вот есть вот это вот понимание креативности, да, креативность, которая работает в том числе и в бизнесе. Вот с вашей точки зрения, вот то, что мы сейчас обсудили, вот эта наслышанность, насмотренность, оно вот как выявляется в креатив? Что оно дает?
Это дает... Да. Это дает вариативность.
Да, гораздо больше вариативность.
То есть можно, например, видеть кажется. Только Pinterest, то есть как бы у нас многие вот страдают этим, то есть люди черпают идеи только из Pinterest. И понятно, что эти идеи уже повторил, наверное, кому не лень. И то есть если ты в такой... Но когда у тебя есть вот и насмотренность, и наслушанность,
начитанность,
натрогательность, да. Вот это все что угодно, то есть в таких ситуациях, наверное, гораздо легче справляться, потому что ты знаешь, как это все вот это вот применить в какой-то вот узкой нише.
Мне вообще кажется, что в бизнесе без креативности вообще никуда. Ну то есть тебе же нужно что-то произвести новое. Ну, мне так
мало произвести, это надо еще продать.
Произвести, продать, собрать именно тех людей, которые тебе нужны для твоего бизнеса. Понять, что именно этого человека ты хочешь. Да, как вообще общаться. То есть, ну, это прям очень много всего нужно знать, видеть, чувствовать, уметь и так далее для того, чтобы вообще заниматься бизнесом. Ну и без креатива, конечно, вообще никуда. Ну, потому что, как минимум, для начала тебе нужно написать бизнес-план, а как ты его напишешь?
Ну, вот те же пресловутые ленты Инстаграма. Ну, вот это моя любимая тема. Одно время у нас очень было популярно Заниженная экспозиция. Когда ты открываешь любой аккаунт и блогера, все и все серые. То есть и где-нибудь в шапке профиля написано «Обучаю визуалу». И это вот, то есть кто-то кого-то обучил, значит, заниженной экспозиции, он учит другого, и тот учит другого. И все. А это, а когда их сотни таких, что вы продаете? Для чего вам это все?
Как раз можно сделать вывод, что человек, который это как бы продвигает, вот у него проблема с насмотренностью была.
Это 100%.
Чаще всего, да. Это, для меня это знак, да.
Но
сигнал.
Вот опять же, где-то это может быть актуально. Ну, например, не знаю, там, может быть, в каком-то... По продаже там нижнего белья, когда у тебя такая будуарная атмосфера, что-то такое.
Возьмем тяжелый люкс. Где там заниженная экспозиция, простите.
Там все пестрит.
Та же Баленсиага.
Ну, вот я, например, как раз тоже, я даже специально сделаю ролик у себя на страничке по поводу того, сколько знаменитых дизайнеров используют классическую музыку, да, и как классическая музыка формирует у них подход, да, к созданию коллекции, ко всему этому. Вот это как раз тоже очень важно, потому что там много людей из моды, и Том Форд обожает классику, и там много специалистов по вагнеровской музыке, которые вот вообще неподготовленному человеку сложно слушать. Но вот я просто к чему, мы сейчас будем немножко уже сворачиваться, вот, что наша жизнь требует креатива. Мы видим, что у нас переполнена информацией, мы видим, что у нас переполнены соцсети, наша жизнь толкает нас к тому, что мы должны пользоваться соцсетями и каким-то образом их наполнять. Вот. И я к чему, что без насмотренности, да, без того, что вы не будете ходить сами ножками куда-то, опять-таки, надо чувствовать это кожей, да, музыку, чувствовать картину перед глазами. Потому что я, вот, например, я люблю, хорошо, замечательные искусствоведы, которые рассказывают, но до тех пор, пока вы вживую не увидите картину, вы не поймете, какое впечатление она производит. То есть это для меня очень важно, потому что можно без конца слушать про Ван Гога, но если вы не увидите ни одной его картины, ну, вы не поймете.
Я помню, когда первый раз увидела триптих Босха, я так, боже мой, это такое на меня какое-то колоссальное впечатление произвело. И Обри Бёрдсли, там настолько тонюсенькая графика, я смотрю, думаю, господи, сколько же человек это делал.
Да, да. Также музыка это вообще, ты когда сидишь в концертном зале, и если это концерт симфонической музыки, ты понимаешь, насколько вот эта волна звуковая, она тебя просто сносит в какой-то момент, и ты сидишь, и ты уже себе не принадлежишь. Ты весь идешь в этот поток, и ты эти 45 минут, пока симфония звучит, ты вот просто вот не приходишь в себя, потому что это действительно какое-то состояние измененного сознания происходит. Это действительно надо делать, и тогда у вас будет эта пресловутая креативность, которую все так хотят. У нас многие бизнесмены, кстати, это очень сильно обходят стороной, и это ощущается, когда у нас нехватка для бизнесменов вот креативности никакой. Вот. Ну что, мы сегодня поговорили с вами, прекрасно поговорили о наслушанности, насмотренности. Какие мы дадим советы нашим слушателям?
Для начала вот хочется еще немножко подытожить, да, как нам понять вообще то, что мы увидели, услышали, прочитали, это хорошо или плохо?
Анализировать. Не бояться говорить «нет». Если даже толпа говорит, что это хорошо, Достоевский — это хорошо. Или как там говорят, Анна Каренина. У меня тётя моя сказала, что моя крестная, она уже взрослая женщина. Она сказала, если бы я ее не читала, я, наверное, мало бы что в жизни потеряла. Ну, как бы, ну вот, ну не любит. То есть человек имеет право не любить то, что кем-то сказано вот прям хорошо. То есть не бояться этого, он имеет на это право. Да? Можно не любить Бетховена, да, вполне. Хотя у Бетховена есть потрясающие такие миленькие вещички, которые можно слушать.
Мне вот в школе поставили трояк за сочинение по гранатовому браслету. Сочинение было на тему «Это безумие или любовь?». И я сказала, конечно же, это безумие. То есть я там расписала на две страницы, мне поставили тройку, потому что у меня мнение мое не совпало с учителем, потому что она считала, что это любовь.
Ну, это то же самое отношение к Наташе Ростовой.
Вот, примерно так, да.
Так что... Слушаем,
ходим, находим компании, тащим мужей, которые не любят ходить в театры, но пусть тоже поглощают креатив, вот, создают какой-то. И сегодня у нас в гостях была замечательная Таня Оттер, у нас наша, будем называть тебя фотохудожником, да?
Ой, это прекрасное название.
Вот, фотохудожник, который очень любит экспериментировать, находить что-то новое, вот, так что можете ее найти в Инстаграме, посмотреть ее работу и обращайтесь, да, поработаете вместе, совместно. Ну, а мы, как всегда, подкаст
«Музы не молчат»
на платформе Talkabout.
Talkabout.ee.
Да, я исправилась, очень исправилась. Всем огромное спасибо.
Супер, зовите еще.
До новых встреч.